Давайте откроем наши Библии на второй главе второго послания к Тимофею, стих 22. Звучит он так. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Какое доброе и мудрое наставление мы находим в этом небольшом отрывке. Апостол Павел пишет своему юному сотруднику, своему сыну по духу, предупреждая его о волчьих ямах, приготовленных дьяволом, чтобы поразить свою жертву. Павел, будучи опытным человеком, уже прошел этот опасный участок жизни, и теперь он предупреждает Тимофея, дает ему совет, как избежать ловушек, расставленных на пути врагом. Оказывается, в жизни бывают такие ситуации, из которых нет никакого другого выхода, кроме как бегства. Беги, и притом беги как можно скорее и как можно подальше. Так советует апостол Павел. Если дом, в котором ты находишься, горит, тогда остается единственное – бежать из него, и притом как можно быстрее. Здесь следует отметить, что Павел говорит об особом искушении. Искушение, которое особенно присуще молодым людям. Нам известно, что каждый возраст отмечен особым видом искушения. Притом мы никогда не сможем избежать искушения. Они будут преследовать нас до самого конца нашей земной жизни. Не рассчитывай, что ты достигнешь такой степени духовности, что искушения тебя не будут касаться. Это ложное понятие о духовном росте. Наоборот, чем больше человек возрастает духовно, тем интенсивнее искушения, тем больше их. В этом 22 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею апостол Павел говорит, как нам следует относиться к искушениям, как мы должны поступать, когда мы с ними встречаемся. Обратили ли вы внимание, что он говорит? У него один совет. Беги, и беги как можно быстрее и как можно подальше. Однако это одна сторона, негативная сторона, то есть отрицательная. Но есть и другая сторона, положительная. Если в первом случае нам следует бежать без оглядки, то во втором случае надо бежать к чему-то, какому-то определенному направлению. Юношеских похотей убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. Вы заметили вторую часть этого стиха? Держись правды, веры и так далее. Слово «держись» в греческом подлиннике значит «преследуй». В 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам это же слово переведено на русский словом «стремиться». Тут Павел пишет следующее. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». В этой же главе, несколькими стихами выше, мы снова встречаемся с этим словом. Апостол Павел говорит, «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». В другом месте, в этой же третьей главе послания филиппийцам, слово это переведено словом «гнать». «По ревности гонитель церкви». Это Павел говорит о своем прошлом. Так что мы смело можем изменить слово «держись» словами «стремись» или «преследуй». Подобно тому, как бегун стремится установить рекорд, и подобно тому, как Павел до своей встречи с Иисусом преследовал верующих с особым усердием, ты, Тимофей, чтобы одержать победу над искушениями, над юношескими похотями, то есть чтобы преодолеть их, ты должен стремиться к праведности, вере, любви, миру, и притом в общении с теми, которые призывают Господа от чистого сердца. Юношеских похотей убегай, а стремись или преследуй. Цель – не уклоняться от правды, веры, любви и так далее. Но не менее важно обратить внимание на третье условие победы над искушениями. Быть в общении именно с теми, которые призывают Господа от чистого сердца. Не думай, что ты преодолеешь искушение в одиночку. Тебе необходимо общество искупленных детей Божьих. Вот почему Слово Божие так настойчиво подчеркивает необходимость общения. Слушайте, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Это слово имеет особое значение для нас, живущие в 20 веке, когда пришествие Господне так близко. Но почему именно сейчас так важно для нас держаться близкого общения с теми, которые призывают Господа от чистого сердца? Потому что мы знаем, что в последние дни наступят времена тяжкие, как говорит апостол Павел в этом втором послании Тимофею, и злые люди, и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Послушайте еще, что говорит Иисус Христос по этому поводу. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это один из признаков приближения дня оного. Так говорит автор послания к евреям. Вот почему так важно сохранять единство и общение с теми, которые всецело преданы Господу. Сила не в одиночестве, а в единстве с другими детьми Божьими. Как верно сказано, скажи мне, кто твой друг, то есть скажи, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты. Как говорит премудрый Соломон в книге Притч, 12 главе, общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. И кто мудр, как не тот, который верит в Бога и боится Бога? С такими нужно иметь общение. Там ты найдешь силу и духовную поддержку, если хочешь преодолеть искушение. Юношеских похотей убегай. Как нам понять это выражение? Что значит юношеские похоти? Слово «похоть» означает сильное желание. Желание может быть хорошим, но оно может быть и плохим. Мы склонны думать, что похоть, которую имеет в виду Павел, это половая похоть. И, безусловно, она подразумевается здесь. Но юношеская похоть заключается не только в этом. Под похотью, от которой мы должны бежать, имеется в виду и другие сильные желания, не соответствующие желаниям Духа. И их много. В данном случае Павел обращается к молодому служителю Божьему и говорит ему: «Юношеских похотей убегай». Какие похоти он имел в виду, помимо половой похоти? Возьмем, к примеру, молодого труженика на духовной ниве Тимофея, к которому старец Павел обращается с этими словами. Тимофей, будучи уже где-то около 35, занимал ответственное место, руководя духовной работой. В таком положении брат сопоставлен с большим количеством искушения, и особенно потому, что он был молод. Как мы уже сказали, каждый возраст имеет свои особенности, и с ними связаны особые искушения. Мы не можем изменить человеческой натуры. Юноша есть юноша. В течение недели вы не сделаете его стариком, правда? Поэтому ему свойственны не старческие влечения, а юношеские. И по очень простой причине. Потому что он юноша. Но как он отнесется к этим свойственным ему юношеским порывам, импульсам, энтузиазму и стремлением зависит от того, насколько он предоставляет себя контролю Святого Духа. Зависит от того, является ли Иисус Христос Господом в его жизни. Что доминирует в его жизни, Иисус Христос или его юношеские влечения? Как кажется, судя по возрасту, Тимофей был молод для того ответственного поста, который он занимал. Ответственность, лежавшая на его плечах, была огромна. Хотя он был молод, он уже старший брат среди людей, которые гораздо старше по возрасту. Поэтому у него двойная проблема. Извне он будет подвержен особенно пристальному строгому наблюдению, а изнутри – искушением молодости. В предыдущем послании Павел должен был ободрить его из-за некоторых недоразумений, возникших по причине его молодости. По-видимому, были верующие постарше, которые относились к нему с некоторым пренебрежением. Что, мол, этот молокосос знает, чему он может нас учить? Не у всех, конечно, суждения были настолько резкими, и все же на него смотрели, как на не совсем зрелого старшего брата. И вот в своем первом послании Павел должен был написать ему эти слова: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Сказав это, он добавляет: «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте». Тимофей, юность для тебя не помеха. Наоборот, это даже преимущество. В ней скрыты огромные возможности, стремление к добру, к прогрессу, в труде для Царствия Божия. Но, сын мой, знай, что в ней таится не менее сильный потенциал ко злу и поражению как в твоей личной духовной жизни, так и в труде на Ниве Божией. Поэтому не беспокойся, что ты молод. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте. И вот чтобы Тимофей воистину мог быть этим образцовым молодым человеком, Павел дает мудрый совет: юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Правда, в двух посланиях своему юному сотруднику и сыну по духу апостол Павел дает целый ряд ценных, чудных наставлений. В этих двух посланиях я насчитал 62 глагола в повелительном наклонении. Они касаются того, как следует поступать юному Тимофею. Павел заботится о том, чтобы он был образцовым старшим братом, избежал ненужной критики со стороны и ни в чем не был преткновением. Но в основе всех этих многочисленных наставлений, повелений и советов, данных ему апостолом Павлом, лежат слова нашего текста: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца». В этом стихе излагается принцип образцовой жизни не только служителя, но каждого чада Божьего, и не только для молодежи, но для верующих всех возрастов. Имея в виду, что слово это касается всех нас, независимо от нашего возраста, а также положения в обществе или в церкви, на основании этого текста я и хотел бы сказать несколько слов. Давайте начнем с самого начала нашего текста. Какие же бывают юношеские похоти? Возьмем одну такую, очень характерную для молодежи. Например, нетерпение. Зачем ждать? Нужно торопиться. Скорее, к достижению цели. Что значит «не готов»? Более подготовленным и зрелым я никогда не буду. Так думает юность. Давай мне сейчас, я сейчас хочу, а не завтра. Можно сказать, что у молодежи, например, большой недостаток терпения. Молодые люди не видят надобности, например, достичь поставленной цели в тишине и в терпеливом ожидании. Когда все наше существо с нетерпением рвется к достижению желаемого, как хорошо напомнить себе слова, записанные в книге Экклезиаста: «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Пусть, дорогие мои, наши желания будут самыми благородными, тем не менее они должны созреть в плане и в процессе Божьем. Своим молодым братьям по плоти, которые с нетерпением ожидали, чтобы Иисус объявил себя Мессией, если Он действительно был Мессией, что говорит им Христос? «Мое время не настало, а для вас всегда время». Необузданность его братьев, а это были его братья по плоти, объяснялось их неверием, ибо братья его не веровали в него. Христос тоже был молод. Он начал свое служение, будучи 30-летним мужчиной. Читайте Евангелие, и вы обнаружите, что самым большим искушением для него было сделать что-либо преждевременно. Дьявол отлично знаком с человеческой натурой. Он знает, как и чем искушать нас. «Возьми царство сейчас, властвуй!» — говорит он Иисусу. «Зачем тебе быть в пустыне и лишать себя хлеба? Для чего это трата времени? Все ждут тебя. Уже столько времени народ стенает под гнетом римлян. Ты имеешь власть, действуй независимо. Вот камни, преврати их в хлеб, докажи, кто ты такой». И как Христос ответил искусителю? «Словом Божьим. Я живу по законам моего небесного Отца, поэтому не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я не руководствуюсь своими желаниями, но желаниями и волей моего Отца». Что делал дьявол? Он подстрекал Иисуса на преждевременные действия. Согласно воле Отца, Сын должен был в это время находиться в пустыне. При том время пребывание в пустыне было определено 40 дней. Таково было божественное расписание, и если бы дьявол мог его нарушить, отняв или добавив хоть один день, план Божий был бы расстроен. Прошло время. Это было позже, может быть, год спустя. И Спаситель совершил чудо, касающееся именно хлеба, умножив его и насытив тысячи. Но это произошло в Божье время. Это был Божий метод. Там в пустыне дьявол предлагает удовлетворить голод Иисуса. Вы заметили? А в Божье время тоже в пустыне чудо над хлебами удовлетворило множество голодных людей. Вы обнаружите, что дьявол всегда играет на одной и той же струнке. Удовлетвори себя, подумай о себе. Ты же должен себя обеспечить, чтобы тебе было хорошо, пощади себя. Его излюбленная струнка, на которой он играет, это твой и мой эгоизм, наша падшая натура. Это его союзник, на которого он рассчитывает. И как часто дьяволу удается найти общий язык с нашей падшей натурой? Во Христе он не нашел ничего подобного. Наш Господь мог сказать: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Он одержал победу над всеми искушениями, включая и это искушение, которое так присуще молодости. Он прошел через это, и потому может сострадать нам в немощах наших, ибо он тоже был искушен во всем, и тем не менее остался без греха. Что же нам делать, когда нас постигает это искушение? Что говорит наш текст? «Беги, скажи категорически «нет».» Но на этом искуситель тебя не оставит, помни. Он скажет: «Будь разумным, подумай хотя бы, как следует над этим предложением, рассмотри его внимательно. Если ты его послушаешь и вступишь в разговор с ним, то ты уже подобен валу, которого ведут на убой. Ты похож именно на вала, считая, что ты силен и что тебя не так-то легко увлечь. Ты начинаешь прислушиваться. Тебе приятно слушать предложения искусителя. Ты незаметно для самого себя вступил в диалог, и это оказалось ловушкой дьявола. О, мой друг, беги! Это первый шаг к победе. Иначе тебе не устоять против козней врага. Что говорит Слово Божие? Слушайте, я цитирую из книги «Притч». Кстати, какая это удивительная книга. В ней 31 глава. Одна глава на каждый день месяца. Я советую особенно молодежи. Читайте по одной главе каждый день в течение месяца. Затем сделайте то же самое и на следующий месяц. И так несколько месяцев подряд. Вы удивитесь, сколько мудрости, которую можно применить на практике, вы приобретете. А теперь послушайте следующие три стиха. Это будет 4 глава книги «Притч», стихи с 13 по 15. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». Теперь дальше слушайте. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его». «Не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Все можно суммировать одним словом из нашего текста. «Беги!» Да, бежать. Но это одна часть, одна сторона. И такое действие с нашей стороны совершенно необходимо. Но если бежать от чего-либо, то следует бежать к чему-то. Правда? И Слово Божие говорит нам, куда бежать. Нам следует бежать с такой же скоростью, как бежал израильтянин, убивший человека неумышленно, в построенные для таких случаев города-убежища. Его преследовали мстители, и спасение его жизни зависело от того, как быстро он бежал, чтобы укрыться в городе-убежище. А он знал, что из этого города никто не мог его потребовать. Таков был закон. Как вы думаете, бежал такой человек? О, я уверен, что он не разглядывал по сторонам. Чтобы бежать было легче, он на ходу бросал в стороны все лишнее. Ведь он спасал свою жизнь, и у него была единственная цель. Одна мысль – достичь города-убежища. Там он безопасен. Слово Божие говорит, какое твердое утешение имеем мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек. Да, предложение это кажется сложным, но значение очень простое, а именно – Иисус объявляется нашим убежищем. К Нему мы должны всегда бежать от всякого искушения. Там мы безопасны, да, только у Него. «Прибежище твое, Бог древний», — говорит псалмопевец, «и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего». Где может быть более безопасное место для нас, как не под сенью всемогущего? Да, Он избавит тебя от сети ловца. Не приключится тебе зло, ибо Он только твердыня наша и спасение наше, убежище наше, поэтому не поколеблемся. Слава и благодарение Ему. Да, тема наша огромна. Как я уже сказал, в этом небольшом тексте много сказано, но время сейчас не позволяет сказать больше, только еще пару слов. Если Господь даст, мы продолжим разговор на эту тему. Она актуальна и для верующих, и для неверующих. Моя молитва, чтобы то, что было сказано сегодня, нашло место в наших сердцах. Нового мы как будто ничего не сказали, но истину это необходимо повторять. Напоминать себе, что мы сами не в силах бороться с искушениями, постигающими нас. Отвернувшись от них, мы должны бежать прямо Господу, ибо защита наша – Он. Он – твердыня, убежище наше. Искушения нам не избежать. Мы встретим их на каждом шагу нашей жизни. Слово Божие предостерегает об этом. Помните пословицу «Кто предостережен, тот вооружен». А Слово Божие говорит «А тот, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть, которое совершенно естественно и свойственно для каждого из нас. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Какое чудное обетование, дорогие друзья! Будем его помнить, особенно когда тот же искуситель добавляет искушение к искушению, нашептывая, что, мол, это уже тебе не под силу, Бог тебе в этом не поможет. Помните, что дьявол – отец лжи. Ваша безопасность – без оглядки бежать к скале вашего спасения, к Иисусу Христу. О, какое крепкое убежище мы имеем в нем! Какая дивная защита наш Господь Иисус Христос, который сам прошел этот путь – и одержал победу не только для себя, но и для нас. Они победили его, то есть искусителя, клеветника на братьев, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Кровь Иисуса Христа не только очищает нас от всякого греха, но она и дает победу над грехом и искусителем. Мой друг, если ты еще не нашел это убежище, и ты не можешь сказать «Христос скала, сокрыт я в нем», покров во время бури, тогда почему не разрешить этот вопрос сейчас? Ведь он касается вечности. Помни, мой дорогой друг, чем быстрее, тем лучше. Беги от будущего гнева и беги прямо в объятия любящего тебя Спасителя. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет.